В ефірі «Свобода» у Мінську, 18 година, у празькій студії «Новинов» Стась Івашкевич. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Росія становча оцінила пропанову НАТО долучитися до розпрацовки агульноєвропейської системи супрацьракетної оборони, але не дала своєї непосредної згоди. У приватності Росія готова залучити своїх експертів у розпрацовку згаданої системи, але покидає за собою право відмовитися від супрацовництва, коли з Москвою будуть обходитися не як з рівноправним партнером. Про это заявил президент России Дмитрий Медведев, промовляючи на саммите НАТО у Лиссабоне.
Наше участие может быть только партнерским. Никакого другого участия, что называется, для мебели, для вида, быть не может. Либо мы полноценно участвуем, обмениваемся информацией, отвечаем за решение тех или иных проблем, или же мы не участвуем вообще.
Заявив російський президент Дмитрий Медведєв. Президент США Барак Обама у свою чергу повітав принципову згоду Кремля на супрацовництво, додавши, що гэта перетворає ранішую криницу напруження у криницу потенційного супрацовництва супраць агульної погрози. НАТО декларує, що європейська система супрацьповітряної оборони розпрацьовується на випадок удару з Близького Сходу. Окрамя того, російський лідер заклікав американських законодавців ратифікувати нове погоднення об нерозповсюдженні стратегічних узброєнь поміж Вашингтоном і Москвою. Згаданая домова, яку президенти двох країн підписали у красовіку, предугледжує серед іншого скорочення російського і американського ядерних арсеналів на третину. Президент Злучених Штатів Барак Обама імкнеться поставити гэтае погоднення на голосування до нового году, покуль ягоная демократична партія не згубить конституцію. Республіканці, які отримали перевагу на правешкових виборах у США у кастрычніку, виказують сумніви у метазгодності згаданого погоднення і стверджають, що його ратифікація ослабить обороноздольність Америки. Афганские талибы назвали принятое на саммите НАТО в Лиссабоне решение передать контроль за безопасной Украине от международных войск афганским урадовым силам до конца 2014 года прикметой провалу стратегии Злученных Штатов. Решение начать вывод войск коалиции из Афганистана в наступном году талибы называют выником того, что США не сдолели переконать союзников по НАТО накировать в Афганистан додатковые силы. Принятое в Лиссабоне решение – добрая новина для афганского народу, говорится у заяве талибов. Меж тем, генеральный секретар НАТО Андерс Фог Размуссен подкреслил, промовляючи на саммите, что войски коалиции могут застаться в Афганистане и после 2014 года, до того часу, покуль не будут досягнуты меты афганской операции. Паўночная Карэя пабудавала новы ядерны рэактар, паведаміў амерыканскі навуковец, які нядаўна вярнуўся з КНДР. Былы дырэктар ядернай лабараторыі ў США Зігфрид Хекер распавёў, што быў уражаны маштабамі і ўзроўнем мадэрнізацыі заводу. Тым часам спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў КНДР Стэфен Босворт накіроўваецца ў Сеул у рамках дыпламатычнага турне з мэтай аднавіць перамовы паміж міжнароднай супольнасцю і Пхэньянам аб яго ядернай праграме. Организации по борьбе с эпидемией СНИДу повитали выказывание Папы Римского Бенедикта XVI относно выкористания презервативов. Напередодні понтифику першиню становча оценил выкористание презервативов как способу профилактики заражения СНИДа. Про это говорится во урывках с книги интервью Папы, якая зараз рыхтуется до публикации. На думку Папы, выкористание презервативов у шерегу выпадков может быть прикметой отказных поводинов. Гэта был выпуск новинов, наступный слухайте прикладно на праз одну годину.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Юрай Збушняков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Його удельники говорять про політичну атмосферу виборчої кампанії. Огляд телефонованию на свободу. У передачи Яна Максимюка «Звоночки». У вольной студии Михай Скобла гутарить с автором книги «Мы помним» драматургом и журналистом Владимиром Халипом. У наступной године эфиру программа Александры Дынько «Дети свободы» и «Вострая брама». Черговая передача Сергея Дубовца у цикле «История одного суду».
В эфире «Свобода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – палітычная атмасфера выбарчай кампаніі. Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Менску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гародні – корэспондэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў, з Гомеля – палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
У чацвер Центральная выборчая комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в президенты, включно с дейным керовником державы Александром Лукашенком. Выборы вышли на финишную прямую. Почалася выборчая агитация. И хотя умовы кампании, мягко кажучи, далекие от свободных, все равно кампания подобного кшталту, подобного масштабу – это момент истины, раздорожа, якое вызначает, чем краина есть, куда она идет. Вось паводле вынікаў сацыялагічных апытанняў прыкладна пароўну 45% на 44% беларусаў, якія хочуць, каб ва ўладзе застаўся Лукашэнка і каб быў абраны новы чалавек. Праўда, рэйтынгі супернікаў дзейнага прэзідэнта значна больш сціплыя. А вось на ваш погляд, ці ёсць у грамадстве прага пераменаў, звязаная са зменай вышэйшай улады? Збор подпісаў за кандыдату паказаў, што людзі даволі ахвотна падпісваліся за прадстаўнікоў альтэрнатывы, ну, балазе улады не чынілі гэтаму перашкодаў на гэты раз. Дык вось беларус чакае пераменаў? Вольга.
Для мяне гэты збор подпісаў паказаў, што людзі спрабавалі некім чынам прадэманстраваць Лукашэнкі, што ён ідзе кудысьці не туды. Таму што, ў прынцыпе, усе мае назіранні за зборам подпісаў, за пікетамі паказваюць, што людзі падпісваліся не за якогасьці кандыдата, а людзі падпісваліся супраць Лукашэнкі. Ці нават не супраць, а каб некім чынам візуалізаваць свой пратэст некім зменам у палітыцы, якія зараз адбываюцца. І я думаю, Беларусь з аднаго боку яна чакае пераменаў, з іншага боку, пакуль што, на жаль, няма персаналі, з якой бы насельніцтва звязвала сваю надзею на гэтыя перамены. Бо з майго вопыта я ведаю досыць шмат людзей, якія спецыяльна ездзілі па пікетах, каб проста паставіць подпісы там за кожнага кандыдата ці за ўсіх кандыдатаў, чые пікеты яны знойдуць. І тут вельмі важна яшчэ раз падкрэсліць, што ёсць пэўная прага пераменаў, але звязанасці з некімі персаналіямі, з некім тварам, на жаль, я пакуль не назіраю ў грамадстве.
Збор подпісаў, гэта зразумела крытэр, паказнік, але не адзіны. Бо справа тым, што адны людзі падпісваліся, падыходзілі, а другія людзі ішлі міма і нічога не казалі, і таму іх меркаванні як бы пры гэтым не ўлічваліся. Але вось калі глядзець шырэй, калі глядзець на тое, пра што людзі размаўляюць, я не ведаю, у транспарце, на працы, дзе заўгодна, вось па гэтых размовах, па гэтых настроях, што можна сказаць пра агульную атмасферу выборов, Юрий?
Я думаю, что как раз вот этот сбор подписей немножко, да, расшевелил наше общество, но, скажем так, это еще пока рябь на болоте. Что касается желания перемен, то, конечно, они уже в обществе назрели, и люди об этом действительно говорят везде. Данные социологических исследований, если там половина все-таки будет голосовать за Лукашенко, это не значит, что они его любят. Просто люди отчасти боятся перемен. Но согласитесь, за последние лет 20 у нас были перемены только к худшему. Поэтому, с одной стороны, хотелось бы что-то изменить, но с другой стороны, а что будет потом? А не станет ли хуже? А не станет...
Юр, я вас перепыню. Ну, может быть, вот этот погляд, что все до горшего за 20-то годов. Ну, уж не совсем, слухайте. В середине 90-х заробки были средние по 100 доляров. Зараз, ну, хотя, может, и не 500, но 300-400 доляров, ну, это больше, чем 100.
Середина 90-х я бы не стал говорить, что тогда было все в порядке. Вспомним, это были достаточно нищие годы. То есть люди это все помнят прекрасно, и они действительно, я вот с Ольгой согласен, если бы они увидели, что да, вот наступят перемены, и вот этот человек там, ну там Данка выберет сердце и понесет его и осветит все, но они его не видят. И поэтому люди боятся перемен и будут голосовать за Лукашенко, я повторюсь, не потому что они одобряют его политику, а потому что они не знают, они не видят другой политики, которая была бы безопасна для них потом, после Лукашенко. Вот в чем вся загвоздка. К сожалению, никто не может четко предложить людям, вот не будет вашего нынешнего любимого президента, будет вот так, 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 и будет лучше. Ну, вернее, об этом говорят, но люди этому не верят. Вот, к сожалению, вот это вот основной негатив нашей ситуации белорусской.
Сергей, как бы вы охарактеризовали эту политическую атмосферу? Ці ёсць сапраўды прага пераменаў, ці ёсць просто пэўная, можа, стома ад персонажу, які ўжо 16 гадоў. І вось, ну, так бы мовіць, ёсць жаданне ему паказаць долю ў кішэні, але як пяецца ў той песні, якая зараз, можа, стала папулярнай, Саня останецца з намі, і гэтыя людзі ўсведамляюць.
У краіне, безумоўна, існуе патрэба пераменаў. А што да грамадства, то сітуацыя, мне здаецца, нагадвае канец брэжнеўскага кіравання ў СССР. Брэжнеў сваю прысутнасць на палітычным алімпе закансерваваў. Людзі стаміліся ад яго, але не верылі, што калі-небудзь ён саступіць месца іншаму. Ён і не саступіў, як атрымалася, пакуль не памёр. Хай сядзіць хоць да смерці, сказаў мне адзін з гарадзенцаў, маючы на ўвазе Лукашэнку. Бачыце, які ў грамадстве існуюць настроі. Людзі не вераць, што эпоха Лукашэнкі можа скончыцца. Толькі ў часткі прысутнічае кволая надзея на гэта. Усё зроблена грамотно. Нават тыя, хто не хоча галасаваць за Лукашэнку, паўтараюць, што ні ў газетах, ні на тэлебачанні няма ніякай інфармацыі пра іншых кандыдатаў. Адзін Лукашэнка весь час на экране. І ў гэтай сітуацыі, калі цэлых 9 кандыдатаў апроч Лукашэнкі, нават калі некаторыя дамовяцца паміж сабой і стане іх крыху менш, у большасці выбарчыкаў будуць разбегацца вочы. Паставце перад чалавекам, які даўно не бачыў кавы, 10 розных пачкаў. Не зрабіць памылкі, яму будзе вельмі цяжка.
Мы ўжо пачалі размову пра персаналіі, пра хто, калі не ён. Варта сказаць, што гэтым разам выбар сапраўды як ніколі шырокі. Прычым я б адзначыў, што ўсе ўдзельнікі, акрамя Лукашэнкі, кампаніі, усе ў ёй навічкі. Ніколі ніводзін з іх не быў кандыдатам. Прычым тут зараз іх вось на любы густ. Маладыя, сталага веку, празаходнія, расейцы, партыйныя, беспартыйныя. Ну, вось паводле апытанняў, ізноў жа, сярод іх фаварытам з'яўляецца Уладзімір Некляеў. А вось гэта адпавядае, скажам, вашым уражаннем, вашым назіранням, бо ён чалавек, у адрозненні, дарэчы, амаль ад усіх астатніх, які да апошняга часу не быў палітыцы. От такі чорцік з табакеркі. А можа, ў гэтым і перавага, вось новы тварнікі, зусім іншы чалавек, Сергей.
У горадні афіцыйна, апроч як за Лукашэнку, найбольш подпісаў сабрана за Саннікава, амаль 16 тысяч, а за Лукашэнку 36 тысячаў. Якраз прозвішчы Саннікава і таксама Некляева найболей, бадай, запомнілі тыя людзі, хто ставіў подпісы за новых кандыдатаў. Я не буду арыгінальным, напэўна ж імя Владзіміра Некляева стала вядомым дзякуючы актыўнай прапагандысцкай кампаніі ў рамках «Гавары праўду». Ён з камандай пастаянна ездзіў па рэгіёнах. Я сам быў у Валкавыску і ў Зэльве, калі прыязджаў Некляеў. Улады там зліквідавалі памятныя дошкі, прысвечаныя стагоддзю Ларысы Геніюш. У Зэльве, на доме, дзе жыла паэтка, замест канфіскаванай дошкі прымацавалі фотакопію, і сам Владзімір Некляеў прыбіваў яе цвікамі. Ён наведаў яшчэ Ліду, дзе жыхары выступаюць супраць пабудовы завода непадалёк ад жылых дамоў. Таксама была заўважная акцыя па збору подпісаў за вуліцу Васіля Быкава ў Менску і за такую ж вуліцу ў Горадні, дзе Быкаў пражыў чвэрць стагоддзя. Ясна, што вялікую ролю адыграла шырокае і аператыўнае асвятленне всіх гэтых крокаў у даступных сродках масавай інфармацыі. Тут спадар Некляеў, бадай, быў на першым месцы, саступаючы, зразумела, толькі Лукашэнку.
Сергей, ну а вось все ж таки вось у гэтай формулёўцы беларускага пытання, вось хто калі не ён, пра Некляева просто больш ведаюць, ці Некляеў успрымаецца як вось менавіта гэты хто?
Ну, у мяне ўражанне такое, што просто больш ведаюць. Я не думаю, што ўжо з ім звязваюцца канкрэтныя надзеі, тым больш, што сапраўды мы гаварылі аб тым, што ён не быў у палітыцы і не ўдзельнічаў у выбарах, і яго дагэтуль не ведалі. Менавіта як чалавека палітыкі.
Вольга, ну а як бы вы патлумачылі вось гэты парадокс? Вось кажуць, няма нейкай альтэрнатыўнай асобы, няма нейкага ўвасаблення вось гэтай прагі пераменаў. Ну, вось 9 чалавек, як яшчэ раз паўтараю, на любы густ. Ну, хіба што жанчын няма, можа быць, у гэтым праблема адна. Чаму з вось такога вялікага набору, са словаў і вашых, і Сергея, і Юрыя, такое адчуванне, што вось усё неяк не падабаюцца беларусам? что яны такая ўжо разборлівая нявеста?
Я думаю, што гэта ў тым ліку звязана з тым, што вось усе гэтыя прэтэндэнты, яны навічкі ў прэзідэнцкай кампаніі. Ну, можа, Цярэшэнка не ведаю там, ці яшчэ хто, але яны невядомыя для шырокага кола грамадства. Беларускае насельніцтва атрымала за гэтыя гады, за гэтыя 15-16 год нават больш такі пэўны негатыўны палітычны вопыт. І можна сказаць, што іх падтрымка палітыкаў, спачатку людзі падтрымлівалі палітыкаў, а потым некім чынам ішло пэўнае расчараванне. Былі пэўныя надзеі, звязаныя з Мілінкевічам, былі пэўныя надзеі, звязаныя з Фраловым і шмат з якімі яшчэ палітыкамі. І вось зараз людзі, яны ўжо не жадаюць проста новага твара. Што вось появіўся некі новы чалавек, як з Лукашэнка, у прынцыпе, у 94-м годзе гэта адбылося, што вось новы чалавек, усе прагаласавалі за новага, маладога, энергічнага, а зараз пэўная частка насельніцтва гэтым новым, маладым чалавекам, энергічным у 94-м годзе і пасля, вельмі расчараваны. Гэта звязана з тым, што людзі ўжо жадаюць вельмі дасканала ведаць, чым гэты новы твар, чым гэты новы прэтэндэнт будзе лепшы за Александра Лукашэнку. І яны не хочуць проста падтрымліваць чалавека, таму што ён там добры аратар ці вядомы ў нейкай сферы. Яны жадаюць да сябе вельмі ясна гэта акрэсліць. Гэты прэтэндэнт, калі ён прыйдзе, што зменіцца і што вельмі важна, вось тое, што адзначыў спадар Варанежцаў, што зменіцца да лепшага ў маім прыватным жыцці. Зараз, на жаль, палітычныя прэтэндэнты такога адказа на гэтае пытанне не далі, і таму і атрымоўваецца, што выбар быццам бы ёсць, але насамрэч яго няма.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – палітычная атмасфера выбарчай кампаніі.
Юры, а можа быць тут мае месца такая, як бы сказаць, псіхалагічная аберацыя, што хай мне даруюць за блюзнерства, але прыйшоў бы Ісус Христос і стаў бы балятавацца на беларускіх выбарах. Ну таксама б казалі, да, што то какой-то незразумелы дзядзька з Галілеі ўвогуле з правінцыі адкульсьці, чаму мы павінны за яго галасаваць? Што насамрэч людзі, нават калі яны бурчаць, там выказваюць незадаволенасць, насамрэч яны па-ранейшаму захоўваюць усё ж такі, так сказаць, вернасць, сімпатыі да Лукашэнкі, і таму любы, хто вось не з'яўляецца, а зараз я яшчэ раз паўтараю набор, ну, самы вялікі, як ніколі, ну, вось на ўсіх так крывіцца, нават калі ведаюць пра іх, кажу, ай, да гэты што-то паэт, а гэта там палітык, а гэты там яшчэ хтосьці. І вось так атрымліваецца, што насамрэч ім в этой сітуацыі і ніхто б не спадабаўся. Ну, моўна кажучы, былі б Казулін, Мілінкевіч, ну, таксама яны б не встали ў ровень з Лукашэнкі.
Вы абсолютно правы. У Иисуса Христа были бы проблемы в Беларуси с раскруткой, особенно учитывая, что доступ к электронным массовым СМИ он бы не получил, и свои учения проповедовать ему пришлось бы, так сказать, перемещаясь пешком по нашим городам и весям.
Юр, ну так он ведь и тады, уласно кажучи, не имел доступа до сродков массовой информации, а линеек стал ведомым у Юдеи.
Ну, тогда ушло довольно много времени на это, и он реально совершал чудеса, так что, ну, было у него. И вот сейчас наш новый Иисус Христос, который придет, он тоже должен научиться совершать чудеса, и я думаю, что в данном случае хотя бы начать с яркой избирательной кампании. Вот, хотя примерно такой элемент продемонстрировала та же команда Никляева. Если бы удалось продолжить в ближайший месяц действуя в таком же духе, хотя я сомневаюсь, что власти разрешат такую вольность в дальнейшем, то я думаю, что нам удастся все-таки доказать своим согражданам, что перемены возможны, и перемены даже, возможно, будут к лучшему.
Зараз я хочу поговорить про еще один аспект этой кампании, этого политичного моменту, який не подобны ни на один инший момент ранейших кампаний. Все ж таки, на ранейших выборах внешний политичный контекст, геополитичный контекст выглядал просто як оглобля. Россия за Лукашенко, Апозіція за Захад, Захад за опозицію, і вибір поміж Лукашенком і ягоними опонентами – фактично вибір поміж Росією і Заходом. А зараз, як у відомому романі російського класика, все смішалось в домі Облонських. Росія обстрілює Лукашенку з інформаційних гарматів, некоторі кандидати у президенти опозиційні, проєвропейські, заліцяються до Москви, ну а саме модна гульня політичного бамонду – гадати, на кого поставить Москва. Да, і причому ще до інформаційних гарматів, можна сказати, що російський економічний каток, ну, як катився, так ще навіть хоче покатився. Ці усвідомляють люди ось гэты новий геополітичний контекст виборів. Ці є така ось, ну, як ви сказати, там, розпач певна, да хто ж за кого? Росія ось уже сябра, ці уже ворог. І ось многие назиральники, до речі, сам Лукашенко в свій час сказав, що без Росії йому політична смерть. Так ось ці узникла у масової свідомості відчування, що ось гетий час прийшов, Юри.
Вот этот фактор, он прямо, ну, скажем, вломился в нашу политическую, не только политическую жизнь. Я живу в Гомельской области, где практически половина семей имеют близких родственников в соседней России. Есть городки на Гомельщине, где до четверть активного мужского населения сейчас работают в России, кормят свои семьи и близких. И вот буквально даже вот на таком, на, скажем, ну его нельзя назвать бытовым, ну вот на таком уровне люди достаточно зависимы от наших нормальных отношений с соседом. И они сейчас в недоумении, мне приходилось отвечать множество телефонных звонков, разговаривать с людьми. Они говорят, что происходит? Ведь что он делает? Что он сошел с ума? Для них было естественно, что Лукашенко поругался там с Соединенными Штатами, с Европой. Для них это нормально, НАТО враг и все. Но поругаться с Россией, это люди сильно, очень сильно напугало. И вот это, наверное, ошибка, может быть, которая станет фатальной для нынешнего президента. Люди говорят, так что сейчас Россия может закрыть границы, Россия может перестать нас пускать на заработки, так что нам ехать в Венесуэлу работать? Это далеко. И я думаю, что вот этот фактор кандидаты должны использовать на полную. И сейчас, по-моему, вот этот термин пророссийский, проевропейский, он уже достаточно размыт, потому что, ну что такое пророссийский? Вот я иногда со смехом читаю всякие опусы наших как бы аналитиков, что вот пророссийский кандидат придет и здесь начнет все продавать. Да у нас нет ничего уже в Беларуси, абсолютно. Опять же, мои московские друзья смеются, ребята, ведь, а что у вас есть? У вас есть всего лишь два достаточно старых нефтеперерабатывающих завода и все. Остальное пустыня. Пустыня, на которой стоят там стены устаревших заводов, которые абсолютно никому не нужны. Вот поэтому пророссийский, проевропейский, возьмем пример с Украины. Нынешний президент считался всегда пророссийским. А каким он оказался? Он оказался нормальным, проукраинским, действующим в первую очередь в пользу, ну, насколько он это понимает, в пользу украинского народа. Вот я думаю, и нам что-то нужно примерно такое.
Сергей, а какая ситуация на Городенщине? Ну, Городенщина не так сильно связанная с Россией, как, скажем, Гомельщина, але, ну, вот, скажем, есть Азот, який так само працує на российских ресурсах, так само, скажем, продає свою продукцію в значній частці в Росію. А кроме того, ну, ось всякі хросні батьки лунають, показуються. Ось, до речі, по питаннях 40% білорусів бачили хоча б одну стужку, а уж ведають-то всі. І тут навіть не стільки зміст стужок, кольки, ну, ось відчування з самої Москви. Такое ось говориться про нашого батьку. Ось цей фактор російський, як ідеологічний, так і ось економічний, він не куздійничає на настрої людей?
Тяжко сказати. Аспект геополітичний люди розуміють, але більш охотно виказуються на цю тему прихильники Лукашенки. Я думаю, що ті, кому він надокучив, тримають у душі непевну надію, що геополітичні зміни якраз не допоможуть Лукашенку замінити. Але як, ніхто цього не ведає. Що дотичить його електорату, то телебачення, виступи самого Лукашенки, мне здається, робить свою справу. І він для електорату сьогодні один у полі вояр, герой нашого часу, супроти якого навіть Москва. Мне навіть доводиться сутикатися з цікавими випадками. Один городенець у годах на вулиці розказав, що він з білоруськомовної сім'ї з Білосточини, яка після війни переїхала сюди. Причому дід був там солтисом, переїхавши, став ворогом народу, сидів. Але гэты чалавек лічыць, што ў Беларусі сёння дастаткова моцная дзяржава і даволі высокі ўзровень жыцця. І ён задаволены, што жыве ў гэтай краіне, хаця дачка, дарэчы, яго працуе ў Штатах у сіліконавай даліне, ён пахваліўся так. Дык вось ён падкрэсліў, што ніколі не галасаваў за Лукашэнку, які яму не падабаўся. Аднак зараз пойдзе аддаць свой голас менавіта за яго. І ще батьку старого з собою возьме.
Вольга, а які, на ваш погляд, баланс, скажем, у Віцебської області, а може ви ведаєте і ширей, скажем, і в Менську, і в інших регіонах, гэта цяперашняя беларуска-расійская війна, назовем її так, яна спараджає, так би мовіць, так, такі, ну, може нават гонор, так сказати, що от які у нас незломний Олександр Ігорович, нават із Москвою змагається, а може бути більшість все ж таки нават ягоных прихільнікаў думаюць, ой, куды ж ён, якую ж багну ён вядзе, та? Ужо нават з Расіяй пасварыўся са сваім апошнім саюзнікам, дык як жа жыць-то будзем? Які баланс і наколькі это ўплывае ўсё ж такі на выбарчую кампанію, ці это такія вось проста жахі на кухні, якія ўсё ж такі з палітычным выбарам звязаны апасродкавана?
Я б не сказала, што ёсць нейкі гонар ці некие жахи эти надеи. По-перше, это не первый конфликт Лукашенко с Россией. И громадство, на мой погляд, громадство именно так и спрямая с некой надеей, что этот конфликт с Россией закончится так же, как скончились у минулым иншие конфликты с Россией, и что все ж таки Лукашенко неким чином вырушили это пытание. Вот я бы сказала, что люди просто не верят, что Лукашенко посварился с Россией назавсёды. Все ж таки были такие тяжкие ситуации, когда там были погрозы отключения, там, и разные иншие, и тем более, что когда российские каналы зараз показывают их росных батик, и там иншие некие там мультасобы, те еще что-нибудь, то белорусское телебачение не вельми, с моего погляда, не вельми комментует этот конфликт. И у населения все ж таки есть такое некое отчувание, что, ну, посварились, ну, як не бывает, это ж братские народы, ну, мы ж не разыдемся, все неким чином наладится. 10 месяцев назад, может, 1.5 месяца назад, все ж таки, коли робили кампанія «Звяры да звярэй», усё ж такі адчувалася, што тых, хто супраць Лукашэнкі, было больш. Але зараз па Беларусі ў нас ідзе кампанія па паляпшэнні умоваў для памёрлых беларусаў у месцах пахавання. І вось вельмі адметная рыса зараз, калі адчыняюцца дзверы, выглядвае жыхар ці жыхарка часцей за ўсё і гаворыць, што мы ўжо вызначыліся з нашым кандыдатам, і гэта Александр Лукашэнка. Такога не было вось нават 1.5 месяца назад, а зараз такі настроі, вось калі ідзеш ад дзвярэй да дзвярэй, яны так вельмі адчуваюцца. І я думаю, што гэта звязана менавіта з тым, што беларусы, беларускія жыхары проста не вераць, што мы з Расіяй разышліся.
Што можна сказаць пра настроі беларускай уладнай эліты? Бо ўсе перамены ў посткамуністычных краінах, ну, найбольш яскравая Украіна, Грузія, ўсё ж такі яны былі вынікам нябачнай, а часам бачнай змовы незадаволенай часткі народу, незадаволенай часткі уладнай эліты. Ну, вось беларуская номенклатура, яна бурчэла, бурчыць і бурчаць будзе заўсёды. Але ці можна сказаць, што зараз вось яе бурчэнне перайшло ў нейкую іншую якасць?
Произошла серьезная ротация, и сейчас, знаете, какой-то серый планктон, ну, вот, занимает места, особенно в районных администрациях, и иной раз смотришь и не понимаешь, способны ли люди хоть немножко анализировать ситуацию. Поэтому, по-моему, если сравнивать с 2001 годом, даже с 2006 годом, то в этом плане ситуация хуже. И я не думаю, что здесь будет со стороны этого чиновничества какое-то встречное движение.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі згародні карэспандэнт «Свабоды» Сергія Страўцоў, з Гомеля палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
У эфіры Радио Свобода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Цяжка паверыць, але ў эпоху тотальнага сатэлітнага тэлебачання ёсць людзі, для якіх чыстую радасць можа прынесці радыёпрыймач з кароткімі хвалямі, на якіх часам, а той частавата, пішчыць і трашчыць. Справа зусім ясная і зразумілая, калі мы гаворым пра слухачоў-ветэранаў Радіо Свабода, якія нас слухаюць ужо ого колькі гадоў, з часу, калі ніякага сатэлітнага тэлебачання не было і ў згадках. А як з нашымі новымі слухачамі? Аказваецца, не так і кепска. Послухайте.
Звоню на радио у Персеню. Я русскомовный, а потому с тяжестью подбираю белорусские слова. Добрый день, радиослухачи, свобода, звоночки, Ян Максимюк. Всех с наближением зимы. Представлюсь, я мещанин с Комаровки, Никитич. Вот уже 75 годов, Никитич. Я ранее познавал телебачение. Але в этом годе любого дала трещину. Достали реклама, попса, телешоу с монтированным закулисным смехом. Купил радиоприемник. Настроил на 31,49 метров. Пометил наш коллега этой кропки. И зараз регулярно включаю. Познаю новины, ловлю дух свободы. Житё стало лепей, жить стало веселей. Ведь телевизор псуе настрой, портит зрок, увеличивает электрорасходы. А звоночки с тонким юмором Яна Максимюка, его повагой до людей, его подяками поднимая настрой. Ура! Я свободен, свободен от рекламы и попсы. Нехай живет свобода, звоночки Ян Максимюк. С повагой, покуль еще на 85% русскоязычной Никитич в Комаровке. Город Минск. Дякую.
Калі ласка, як будзеце нам званіць наступны раз, не забудзьце сказаць, які канкрэтна радыёпрыймач вы купілі. Як думаю, гэтая інфармацыя будзе карысная і для тых, хто мае на чым нас лавіць, і для тых, якія схацелі б купіць сабе радыё з кароткахвалевым і сярэдняхвалевым дыяпазонамі. Бо ведаеце, пры пераходзе на зімовыя хвалі раптам шмат слухачоў пачынае наракаць на слабы прыём. Магчыма, на вашым прыймачы гэты прыём не залежыць ад пары году. А вось гэты самы новы слухач з канкрэтным і сур'ёзным пытаннем.
Вітаю радіослухачоў, звоночкі Яна Максімюка. Это Нікіцік, Комаровкі, город Мінск. Паглядзеў я на свой радіопрыёмнік з азначанымі кропкамі 31,49 метров. І 31,49 атрымаю, атрымліваецца разам 80. І задумаўся, а як бы мне 75-гадому дажыць до 80? І што для гэтага патрэбна? Прашу, калі будзе магчыма так, прапанаваць кароценькую перадачу на медыцынскую тэму. Уплыў алкаголю на гіпертанію і суставныя болі і даўгалецце. Сколько ж можна магчыма безвредна выпить нам, пенсионерам, постшестидесятникам, на каждые, ну, примерно 30 килограмм собственной ваги.
Ведаете, я передам ваше питание коллезе, якая у нас робит передачи на медичные темы. Нехай она разберется. А от себе я могу подать только некую побочную информацию. То бок наводку на тему. Я, по-перше, не пенсионер, а по-другое, не доктор. Так что мою наводку прошу воспринимать усяго як литературную, а не навуковую истину. Дык вось, раней, калі я ставіў сабе пытанне, колькі мне можна выпіць у гасцях без шкоды для свайго здароўя, у мяне было такое правіла. Калі я ў змозе падняцца за стала самастойна і самастойна дабрацца да хаты, дык усё яшчэ окей. Доза, як думаю, у тыя часы была прыблізна такая – шклянка гарэлкі на 30 кілаграмаў вагі. Зараз я не п'ю ні ў гасцях, ні ў сваёй хаце, а таму ўжо ніякай гарэлачнай арытметыкай не займаюся. Але наконт выпівання сярод пенсіянераў не думаецца наступнае.
Каб добраться с кухни на ложак у спальни после выпивки, шмат клопоту не спотребится, а тому можно рызыкнуть и две шклянки на 30 килограммов ваги тела и одразу исти с гостины у ложак.
Уважаемый Ян Максимюк, считаю вас честным работником Радио Свободы. Поэтому прошу озвучить следующее. Евросоюзу, как старой даме в древней профессии, не нужен Белоруссии другой президент, а нужен этот, который есть как есть. И Лукашенко уже не опошний в Европе диктатор, а нужный политик, в скобках, нужный политикан. И Радио Свободы в последнее время ведет пропаганду, фактическую и тонкую пропаганду, защиту и поддержки Лукашенко. Так что напрасно некоторые корреспонденты надеются на передачу своих звонков. И выборы у нас перед Европой будут прозрачными и легитимными. Спасибо за такую свободу.
Да не агитуем мы за Лукашенко. Кольки уже мне отказывать на гэткія недарэчныя закиды. Вот послухайте наступный наш звоночек, перш чем знов нам звонить и бить нам под дыхалку.
Агитационное время на кандидатов в президенты еще не наступило, а Лукашенко уже 16 лет постоянно возносит до ума повратительства. Не зря фашистский идеолог Геббельс говорил, что лучше всего воспринимаемая ложь – это наглая ложь. Так что это за чудо произошло в Беларуси за последние 16 лет? Действительно чудо, только с точностью, да наоборот. Беларусь оказалась в огромных долгах при низком ВВП. Время выплаты долгов еще не наступило. Раз. Огромная масса населения живет на кредитах при высоких процентах и еле-еле сводит концы с концами. Два. Белорусские товары низкого качества. Три. Номинальные и реальные цены на товары первой необходимости выше общеевропейских. Четыре. Беларусь барахтается только за счет калийных удобрений и леса. Природные ресурсы не безграничные. Пять. Беларусь потеряла за последние 16 лет около миллиона населения от хорошей жизни. 6. Из-за низкой экономической и экологической ситуации население находится по здоровью в ужасающем положении. 7. Вот 7 основных чудес, составляющих большое 16-летнее чудо. Спасибо за внимание.
А с другого боку, мы не можем заплющивать в очи и затыкать в уши на звонки, у яких нам поведомляют, что будут кидать бюллетени за Лукашенко, и то не один, а целых 8.
У меня 8, у нашей семейства 8 выборщиков будущих. И они отдадут за действия президента. А эти Ябедские, Некляевы и все остальное, их... Пинка, надо дать пинка, чтобы они не лезли и никуда не уставали. Вот хочу сказать на Александрский Беларус Яну, так само, чтоб не упендривался.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. На нашу наступную звоночницу Тину поставили петарду. Не верите? Так послухайте.
Ян, хочу похвалиться своими достижениями. Вот сена, слава, популярность и кметыня, как говорили. Тина, вы вельми популярная. Мне уже на парковке на моей поставили выбуховку. Вот случайно там все там было обнаружила, але на мое счастье сидели военные. И я там попросила, они потекаялись. А я там потерорезал всякие проводочки, вот пусковое там какое-то устройство. Ну что, надо выбуховку. А, говорит, петарда. Так что Тину уже хочет взорвать. Но я давно это знаю.
Ого, ну что тут сказать. Тина, будьте осторожной и зважайте на свое здоровье. Давайте теперь про хлеб и про богатое житё колгасников.
Хочу сказать только, як гэтыя людзі, у іх хватае совісці гаварыць усякую хлусню. І ўсё на гэтага Лукашэнку, што ён нічога не зрабіў для народа. А што ж ён павінен зрабіць для вас? Няўжо вам хлеба куска няма? Няўжо вы жывіце падрэнна? Так паглядзіце ж, у кожным двары у калгосніка стаіць па дзве машыны. Хто хоча рабіць і хто хоча не гультай, то мае усё.
У адзін дзень мы атрымалі два адказы на гэты званочак, у нечым падобныя.
У кожным двары, у колхозе стаяць машыны, а машыны гэтыя трэба давясці гэтай спадарыні, што бяруць з Нямеччыны розны металалом, за каторы немцы яшчэ скажуць дзякуй, што вывезлі, а за кавалак хлеба, жывучы ў цэнтры Еўропе ў 21 веку, і казаць яму дзякуй, гэта смешна.
Вот только она не сказала, что это за машины. Тому я скажу. Это не что иншее, как немецкий металлолом. Бедные немцы не ведали, як от его позбавиться. Але дякуючи Лукашенке, они нашли рынок сбыту. Конечно, есть у нас и новые машины. Але их не шмат. Кропля в море. Ну а что тычется ковалка хлеба, так он у нас будет завсёды. Незалежно от того, кто там будет наверху. Лукашенко, чи нехто інший.
Вось не вельмі спадабаецца ідэя ўвесці дзень халуёў. Толькі паважаны Ян, гэта мае быць нерухомае свята. І на мой погляд, яго лепей усяго адзначаць менавіта ў снежні. Менавіта па выніках года в кожным калектыве можна было бы вызначаць найлепшага халуя і ўручаць яму медаль халуй года. Да таго ж снежень самы весёлы і тлусты месяц. Тут ідзе размеркаванне гадавых прэмій. І халуі, якія займаюць кіраўнічыя пасады, перазмярковаць бюджэты сваіх арганізацыяў і ці праектаў на сваю карысць. Вось якраз і была бы нагода з гэтым іх павінцаваць. З павагай, надзея, горад Менск.
Ну, няхай свята будзе нерухомае. Мне дык важна тое, што калі ўжо яго ўвядуць, дык каб усе ведалі і помнілі, што гэта была прапанова слухачоў Радіо Свабода. Самая вострая тэма цяпер пасля рэгістрацыі 10 кандыдатаў такая – на каго з іх галасаваць. Шмат хто кажа, што гэтае пытанне не істотнае, бо загадзя вядома, каго аб'яўляць пераможцам. А я асабіста лічу, што гэта ўсё-ткі важнае пытанне, нават калі пераможца быў вядомы 10 гадоў наперад. Бо мне асабіста неабыякава, на якога чалавека я галасую, прыстойнага ці не. І гэта незалежна ад таго, ці мой кандыдат мае шанец выйграць ці не.
Я дэмакратычная пенсіянерка, подписывала за всех демократичных кандидатов на пост президента. Агитировала коллег на работе за демократичных кандидатов подписаться. Многих своих знакомых убедила, и они тоже за демократию подписались. А за кого проголосовать теперь, не знаю.
Я хочу сказать на радио «Свободу», что я за Сталина и за колхоз голосовать не буду, а буду голосовать за новую Беларусь.
Не только Романчук является наивным парнем, а вся десятка будущих кандидатов в президенты Республики Беларусь над их наивностью Лукашенко с Ермолиной, по всей вероятности, посмеивается вечерком на досуге.
От действующего президента и зарегистрированных для избрания президенты мы должны иметь и знать о каждом их биографию, а не так... Отца у меня нет, мама развелась.
Так называемые выборы или назначение Лукашенко в сегодняшней Республике Беларусь. Эти выборы лукашизма являются вопиющими грехами.
Червяки захватили владу и не хотят выпускать ее из своих рук.
Ну, здаецца, что тему агульных выборов и индивидуального выбору мы на сегодня вычерпали. Крышку вершаванного погляду на ситуацию. Спадар Лавонтий.
Ну, наша святая рахманность на выборах будет видна. Головному пану отданность, напевно, засвечит она. Да и обещаний он много, умею всем счастья ожидать. Так я зарублимся такого, свой голос и снова не отдать. Ты честный завжды, не циничный, подбавленный всяких заган. После он признает публично, что выборы укрався с подма. И наша рахманность наново погодится с той новиной. И будем... Мы снова готовы. До встречи с черговой хлуснёй.
Звонок от слухачки с тракторного заводу.
Я вот работаю на тракторном. На тракторном вообще завал. Работы нету. Люди совсем мало получают. Плетейки практически не работают. И на станках люди тоже практически работают на склад. Зарплата совершенно упала. Люди, которые получали миллион, хотя бы 100-200 000, сейчас получают по 700-600 000. Все, спасибо. А Лукашенко хвалится, что у него все нормально по телевизору, это самое, что все у него нормально, все хорошо, и все работают как положено. Люди возмущаются, люди... все в шоке, что зарплата не поднялась, а цены выросли во много-много раз. Все, спасибо, до свидания.
Дякуем за звонок. Отчуваю, что слухачцы нелегко было нам позвонить, бо некто там блытался поблизу. Нам пора дана кон зместу звоночков.
Меньше давайте звонков, где вас осуждают, и где вас ругают, и где говорят о вашей работе, и о вас, о ведущих, всякие негативные всякие высказывания. Это неприятно слушать.
Есть слухачи, якія звонять нам постоянно и ничего, окромя негативу, супраць нас не выдают. Таких я особисто уже не пускаю в эфир. Это я уже обяцал, не раз, а принамсі два разы. Але есть и такие слухачи, якія час от часу забываются нас лаять и говорят нечто больш-менш агульназначное, як хотя б нарачанский селянин, які наогул лая меня особисто, але часом забывается про это, и замест лаянки назвонивая похвалу, дзейнага президента зразумела. Ну, за такое мы ему часам выбачаем попереднюю лаянку и поведомляем, як сёння, кольки бюлетеня у ягоная сям'я меркуе кинуть у непрозрыстую скрыню. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
На Радіо Свобода гучить передача «Вольная студія». Я Міхаші Скобла, і сьогодні моїм гостем драматург і журналіст Владимир Халіп, автор книги «Ми помнім», присвяченої пам'яті зниклих білоруських політиків. Господар Владимир, читаючи вашу книгу, я не одночі згадав одно старожитне вислов'я. Смерть – трагедія не для померлого, а для тих, хто застався жить. Больш за 10 годів пройшло з часу зникнення Віктора Гончара, Юрія Захаренки, смерті Геннадія Карпенки. Може бути, ваша книга запознілася, вже не все так помнится. Може бути, подобну книгу треба було робити по свіжих слідах?
Безумовно, і по свіжих слідах ця книга не зашкодила б. Але мені подає, что и сегодня она будет, напевно, до речи. Потому что з'явились уже новые поколения, уже шмат кто не ведает, а шмат кто и не ведал про то, что тогда отбывалось докладно. Я хочу, господар Михась, узгадать одну вельми дивную, на мой погляд, историю. Я ехал колисти в свою родную вёску двор Плина на Ушатчине с Полоцку, и там ехали у этом автобусе звычайные вёсковые кабеты. Але было бачно, что яны едут с богомолья, напевно. Потому что они были так прыгожа апрануты, в таких хусточках беленьких, прыгожих. Это было в 2001 годе. И они помеж собой раптом заговорили про то, что вось выборы, треба исти голосовать, а за кого ж, а все за того ж. Вось я тут не вытравил. И кажу, вось, напевно, вы с богомолья едете. Так, так, были у церкви, да и в Росине Полоцкой ходили, там все. Я кажу, а як же так? Вось этот человек подозрается у дотычности, до таких забойств. Вось ты люди зникли. И они так сдивленно поглядели на меня, змоукли. Одна теточка такая прыгожая, ладная, и говорит, так он же президент, ему ж можно. Это был для меня такий жах, вы уявить себе не можете. Як это так у нашем народе? Да еще у моих земляков, которые пережили такие жахи подчас войны, которые пережили сталинщину, арышты и все иншее, и раптом эткий узровень сведомости, что некому забивать можно. можна.
Я б хотів вашим землячкам прочитати зміщене у книзі «Успоміни маті» Юрія Захаренки Ульяни Григорівни. Вони мені вельми уразили.
Мені гэта сустрэча так само уразила. Я приїхав в Васильєвичі летом, в спякотний день. Я бачив вельми хворую жанчину з вельми розумними, проникненими в очима. Вельми добрую було одразу бачно. Ось, яна, одолівши все своє немоглості, розмовляла со мною, тому що яна розуміла, чому я до неї приїхав і чому гэта потрібно. Яна розповідала мені просто про своє життя. І уявіть собі немагчыма, якое гэта было жахлівае життя. Тільки дзяцінство пройшло, і її забрали у Нямеччину на примусовую працу. І ось після гэтага жаху яна вертається на радзіму, і нас сустракає гэткага ж чалавека, як і яна, які вернувся з полону. Ёй заздросіць усе навокал. Яна выгадавала таких сыноў. І раптам адзін гіне, таму што на падводнай лодцы ён атрымаў апраменьванне. А потым знікае бясследна другі. Яна ўсё пытае, а за што? За што?
Спадар Владзімір, філазофія жыцця выпрацавала пэўныя адносіны да смерці, пэўныя рытуалы, якія змяншаюць боль па памерлых. А жыць у такой няпэўнасці, гэта ж, ну, найцяжэй, што можа быць.
Так, спадар Міхась, яна таксама мне пра тое гаварыла, што можа, кажа, лепш было б, калі б я ведала, дзе яго магіла, каб я магла да яе прыйсці. Але сталася так, як сталася. І таму я не ведаю, можа, гэта нейкія такія абарончыя пачуцці ў яе з'явіліся, што яна прыдумала сабе такую наіўную, напэўна, легенду, што можа ён дзе-небудзь жывы, можа яго ўтрымліваюць дзе-небудзь у патаемнай вязніцы, і ён калі-небудзь вернецца, і яна жыве толькі гэтай надзеяй. Яна вадзіла мяне па садзе, паказвала бярозу на падворку, якую ён пасадзіў, і на вялізная-вялізная ўжо.
Ульяне Рыгораўне пра сына нагадвае ўсё, што вакол яе. Гэта зразумела. Вы наведалі родных Захаранкі і Карпенкі ў Нямеччыне. Жыццё на чужыне не солад, але можа быць, хоць там ім лягчэй гэта ўсё перанесці.
Я наведаў Мюнстер, дзе жыве сям'я Захаранкі. Я наведаў Эйслінген пад Штутгартам, дзе жыве сям'я Карпенкі. Яны мне распавядалі пра тыя акалічнасці, у якіх яны вымушаны былі стаць выгнаннікамі, пакінуць сваю радзіму. Гэта проста жахліва. Яны не чулі адзін аднаго, але яны расказвалі літаральна ў дэталях адно і тое ж, як іх выжывалі адгэтуль. Хіба розніца толькі ў тым, што да сям'і Карпенкі, да ягонай жонкі і дачкі было яшчэ і фізічнае ўздзеянне. Яны спрабавалі іх, ну, калі не забіць, то хаця б моцна напалохаць. Ім учынілі такую відавочную аварыю з падставай, як гэта часта ў нас робіцца, калі хочуць, каб выглядала ўсё вельмі так натуральна. Яны атрымалі цяжкія траўмы, але гэта яшчэ дробязь у параўнанні з тым, што яны вяртаюцца дадому, бачаць, што дзверы іх кватэры адчынены, ніякіх рабаўнікоў там не было, нічога не скрадзена, але яму весь час даюць магчымасць ведаць, што за імі сочаць, што яны тут непажаданыя, што ім трэба як хутчэй знікнуць адгэтуль. Не трэба зайздросціць. Я знаю, што ў нашых людзей ёсць такая асаблівасць. Ах, яны паехалі ў Нямеччыну. Ах, яны там жывуць на ўсім гатовым. Ах, як ім пашанцавала. Не дай Бог нікому на гэтай зямлі гэткіх шацункаў, калі даводзіцца пакідаць сваю краіну і ратаваць сваё жыццё і бараніць сваіх дзяцей гэткім чынам. Пасля размовы потым сядзелі з сям'ёй Захаранкаў у іх дробнай, маленькай сацыяльнай кватэрцы. Яны гаварылі толькі пра вяртанне, як яны хочуць вярнуцца дамоў, як яны хочуць прайсці па сваёй вуліцы, як яны хочуць увайсці ў свой пад'езд, адчыніць дзверы свае кватэры, якую ім нават прадаць не дазваляюць, таму што бачыце па нашых законах Захаранка лічыцца жывым. Яны не могуць уступіць у правы нават спадчыну гэтую сціплую атрымаць. І вось яны кажуць, як яны вернуцца, як яны будуць тут жыць. А потым Вольга паглядзела так разгублена на маленькага сына сваёй дачкі Кірыла, якому ўсяго толькі 10 гадкоў, які з вялікай цяжкасцю ўжо гаворыць на роднай мове. Ён ужо ментальна немец, для яго родная мова нямецкая, ён выдатна вучыцца там у школе, і яна раптам разгублена прамовіла: «А што ж мы будзем там рабіць з нашым немчыкам?»
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Пра кнігу «Мы помнім» мы гутарым з яе аўтарам Уладзімірам Халіпам. А еще, спадар Владимир, меня уразило, как Ульяна Захаренко не называет имя Лукашенко, каже на его «той». Так у народе с продвеку называли нячистика.
То, что вы узгадали про то, как называют того, это саправды в нашем народе есть. Я памятаю, как моя бабуля называла весь час нячистую силу так само веткими словами. И только один раз она выкорыстала докладное слово, когда пришла новина, что Сталин помер, я она сказала: «Чорт здох». И вось тут так само не только спадарыня Ульяна, гэтак его называя, шмат хто так само лічыць датычнымі гэтых людзей да той тёмнай сілы. Таму што, калі мы гаворым пра гэты эскадроны смерці, то на Захадзе гэта разумеюць вельмі дакладна, што ёсць нейкае падраздзяленне пэўнае, і вось калі яго зліквідаваць, то тады ўсё тут будзе цудоўна. Не, гэта не падраздзяленне, гэта не нейкі чалавек у пагонах, які выконвае загады. Это система эскадронов смерти. И коли они не выкористовывают свою силу, свою подлость в даденный момент, то это не тому, что они стали лепшими, те они отмовились от своих методов, а это только тому, что они покуль что боятся, что у них нема махчимости, у них связаны руки. Але можете не сомневаться, что коли узникнет питание об выживании улады, все то ж может повториться.
У вашей книги во вспоминах некоторых людей утрымливаются версии, что узник беларускіх палітыкаў была зацікаўленая Москва. Якое ваше стаўленне да падобных меркаванняў?
Я павінен сказаць, што калі б сапраўды гэткія меркаванні мелі нейкія падставы, то ні ў якім разе гэта не памяншае ўзровень адказнасці гэтай улады. Таму што тут без яе ведама муха не праляціць. А калі з'яўляецца нейкая замежная вонкавая сіла і дзейнічае гэткім чынам, то хіба ж яна можа тут хоць крок ступіць без ведама мясцовых уладаў. Я не веру ў гэтую версію, і вось чаму. Калі я размаўляў з сям'ёй Захаранкі, яны ўвесь час падкрэслівалі адну акалічнасць, што Захаранка ведаў, што за ім ідзе вонкавае назіранне, і я пра гэта ведаў таксама. Я калісьці сустракаўся пасля гэтага з вядомым фотакорам нашым Кармілкіным. У той дзень, калі гэта здарылася, у яго быў Захаранка. Ён падвёў Кармілкіна да вакна ягонай кватэры і паказаў: «Глядзі, вон стаіць машина, яна ходзіць за мною. Як я паеду, паглядзіце, пойдзе яна». Як толькі ён паехаў, адразу гэта машина за ім пайшла. І потым Вольга Захарынка і яго дачка Алена ўвесь час падкрэслівалі, што ён гаварыў, што за ім сочаць, ён ведае, ён увесь час быў насцярожаны. Больш таго, ён з сабой насіў пісталет, і ён казаў ім, што калі штосьці здарыцца, то я яго буду выкарыстоўваць, каб вы гэта ведалі. І таму, калі гэта адбылося, до яго падышоў чалавек, якога, напэўна, ён добра ведаў і пачаў з ім размову. І толькі пасля гэтага наляцелі гэтыя д'яблы, выкруцілі яму рукі, заштурхнулі яго машыну, і машына імгненна знікла.
Спадар Владзімір, быў у свой час вядомы даклад Пургурыдаса. Еўропе ўсё вядома. І што? Абы па трубе цяклі газ і нафта, і ўсё будзе спакойна?
Еўропа вельмі розная, спадар Міхась. Там, калі я быў у Эйслінгене, спадарыня Людміла Філіпаўна пазнаёміла мяне з тамтэйшымі вядомымі людзьмі, з палітыкамі. Шмат хто з іх займае высокія пасады. Я ім наўпрост задаваў гэтае пытанне. Кажу, я прыехаў па вось гэткай тэме. Вось тое і тое робіцца. Чаму? Скажыце мне, калі ласка, патлумачце, чаму ў Еўропе, якая так паважае чалавечай каштоўнасці, якая мае такі сумны досвід кампрамісаў з д'яблам, чаму яна тут робіцца такой непераборлівай у кантактах? Яны мне адказалі шчыра. Не ўсе так думаюць. Шмат хто вельмі адмоўна ставіцца да такіх кантактаў. Але цяпер такія людзі пры ўладзе, і нічога тут не зробіш, давядзецца чакаць змены палітычных пакаленняў.
І пры канцы нашай гутаркі я хачу згадаць радкі Владзіміра Някляева. Дзе забойца, што за ліха, ні гугу, маўчаць усе, вар'яцею ціха-ціха, так як трэба, пакрысе. Што ў дадзенай сітуацыі павінна рабіць грамадзянская супольнасць, каб не звар'яцець ціха-ціха?
Перш чым адказаць на гэта пытанне, я хацеў бы звярнуць увагу нашых слухачоў на дну вельмі істотную акалічнасць гэтай справы. Як сказаў Гары Паганяйла, праваабаронца, юрыст дасведчаны, што нема нічога таямнічага ў гэтых знікненнях. Усё даследавана, ёсць сведкі, запісаны іх сведчанні, сабраны доказы. Не хапае ў гэтай справе толькі аднаго – юрыдычнай працэдуры, якая паставіла б усё на месца, назвала б вінаватых і вынесла прысуд. Але пакуль гэтага няма. І вось па той жа прычыне, што і ў Еўропе так праводзяць зараз реал-політ політик. Пам'ятаєте той час, коли суддя у Іспанії по своїй ініціативі узбудив кримінальну справу і почав судовий процес супроць Піночета, уже хворого, старого, немоглого? Не усе гэта сподобалося. І суддя гэтый у хуткім часі вимушений був пайсці в отставку. Вось такий тепер світ, такая тепер мораль. Ну що ж зробиш? А що робить нам, простим людям, в гэтай ситуації? Тільки одно – супротивляться злу. Інших варіантів нема, тому що інакш яно буде усеагульним і неодольним.
Ви слухали передачу «Вольная студія». Сьогодні її гостем був журналіст і драматург Владимир Халіп, автор книги «Ми помнім», присвяченої пам'яті зниклих білоруських політиків. З вами був Михася Скобла. До зустрічі через тиждень.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.